говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы», у микрофона Олег Усов. Ноябрьские праздники в России. Что в их основе, исторические события или мифы? В обсуждении темы принимают участие заместитель декана исторического факультета МГУ, заместитель руководителя информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов и заместитель директора Института Восточной Европы, главный редактор интернет-издания прогнозис.ру Василий Жарков.
Доброе утро.
Я попрошу, прежде всего, обратиться к празднику 7 ноября. Алексей Власов, давайте начнем вот с бывшего дня Великой Октябрьской социалистической революции. Насколько она была, по-вашему, великой, социалистической, и вообще революция, а не банальным государственным переворотом? Вот об этом очень много говорилось в эпоху перестройки, но, на мой взгляд, вот в тех дискуссиях преобладали эмоции и идеология. Нам же интересна сегодня историческая суть, исторический анализ.
Ну, как мне кажется, наиболее точно из тех специалистов, историков, политологов, которые в последние годы писали с новых позиций о празднике 7 ноября, вот отношение к этому празднику выразил господин Третьяков, который абсолютно правильно заметил, что французы празднуют день взятия Бастилии, вкладывая в этот праздник, в оценку этого события, ну, наверное, совершенно иное видение, нежели это было там 150-70 лет назад. Они рассматривают это как событие, которое положило начало новой эпохи, возможно, даже в мировой истории. Вот как мне кажется, именно так и нужно оценивать те события, которые произошли во время Октябрьского переворота или революции. Наверное, все-таки точнее, с моей точки зрения, говорить о революции. О том влиянии, которое приход к власти большевиков оказал на все последующее развитие нашей страны. И вот с этой точки зрения переоценить значение 7 ноября в российской истории, конечно, сложно. Это действительно фундаментальное событие, которое положило начало новым вехе политического, социального, экономического, культурного развития России.
Василий Жарков, интересно и ваше мнение.
Я, безусловно, согласен с Алексеем. И в свое время употреблялся такой штамп «всемирное историческое значение». Безусловно, Октябрьской революции этот штамп полностью применим. И дело в том, что вообще-то есть такое мнение, оно существует в историографии, о том, что в мировой истории было две настоящих революции. Это Великая Французская революция, которая положила начало мировому либеральному эксперименту, всем тем основам современного западного общества, основанного на демократии, свободе, личности, собственности, праве собственности и так далее. А с другой стороны была Октябрьская революция, которую, кстати, сами большевики в первые десятилетия называли переворотом, потому что марксистская концепция рассматривает революцию прежде всего как смену общественно-экономических формаций, а не какой-то одномоментный акт по смене власти. Октябрьский переворот открыл дорогу к смене общественных формаций, как считали большевики, и открыл, естественно, дорогу мировому эксперименту, связанному с социализмом и стремлением построить общество, основанное на тоже свободе, но без эксплуатации человеком и без частной собственности. Этот эксперимент на сегодняшний день не удался, он потерпел поражение, как считают многие, но, тем не менее, во всем мире это событие получило колоссальный отклик. И не нужно забывать, что оно оказало существенное влияние и на либеральную модель, потому что те социальные гарантии, которые сегодня существуют в западных странах, во многом были введены и осуществлены под влиянием советского эксперимента, начатого в 1917 году. Поэтому переоценить значение Октябрьской революции, безусловно, сложно. Это событие, которое касается любой точки мира.
Коммунистическая идеология. Не была ли она попыткой создание новой религии с новыми идолами для поклонения, с новым историческим рубежом? Вот раньше говорили до и после рождения Христа, а потом в Советском Союзе стали говорить до Октябрьской революции и после. Как вы считаете, Алексей Власов?
Ну, мне кажется, в любом революционном движении есть два направления. Прагматическое и такое полурелигиозное, фанатичное. И большевики в этом смысле были не исключением. Значит, более того, можно сказать, что была целая группа большевистских деятелей, к числу которых относился и Богданов, такая фигура, очень известная, как один из создателей идеологов пролеткульта, ну, которые в своей деятельности, возможно, и пытались осуществить этот эксперимент, по сути дела, превращение коммунистической идеологии в некую форму религии, новой религии, которая должна была прийти на смену той, как бы, идеологической основе, базису, который существовал в период имперской России. Но насколько удался этот эксперимент? Очевидно, что инерция того посыла, который был задан в первые годы существования советской власти, он постепенно микшировался, все более и более перерастал в совершенно иные формы. И к, допустим, 70-м годам мы уже очень хорошо видим, что практически веры как таковой в какие-либо идеалы светлые или коммунистические, этой веры уже не было. То есть эксперимент провалился даже быстрее по внедрению новой идеологии, нежели развалился Советский Союз и перестал существовать сама по себе идея создания социалистического государства и социалистической системы. Почему? Ну, здесь вопрос достаточно спорный, и такой вот общепринятой или единой точки зрения на этот счет нет.
Алексей, а вот так коротко можно ответить на вопрос, почему все-таки этот эксперимент провалился?
Ну, мне кажется, прежде всего потому, что изначально были заданы те идеалы, которые полностью осуществить, выполнить было невозможно. Потому что всякая фанатичная вера, она, как мне кажется, может действовать во временном отношении строго до определенного предела. Те цели, которые провозглашались на начальной фазе построения там, социалистического, коммунистического общества, постепенно стало очевидно, что реализовать их будет практически невозможно. И идеология эта потерпела поражение именно потому, что она вступила в противоречие с той, ну, скажем так, реальностью, которой пришел советский строй там, спустя несколько десятилетий после начала его формирования. И рано или поздно вот эти противоречия между реальным и идеальным, они дают такой сбой, что вот эта вера перестает быть составной частью жизни людей. Мне кажется, так.
Здесь я бы добавил несколько моментов. Во-первых, конечно, мы должны различать момент торжества этой идеологии в 1917 году и момент ее крушения к 1990-м годам. Это совершенно разные страны. Если Россия в начале 20 века – это аграрная страна, то большевики и большевистский проект сделали эту страну индустриальной и городской. И вот эта скорость перемен, как считают многие исследователи не только в России, но и на Западе, во многом сыграла с режимом злую шутку, потому что сам он не успел измениться. Страна изменилась под его влиянием, она стала образованной, она стала знакомой с какими-то технологиями, она стала понимать, что такое свобода, благодаря в том числе образованию, которое насаждали большевики. Но сама коммунистическая партия к 80-м годам превратилась в окончательно костную структуру. Она не смогла догнать собственную страну. И поэтому оказалась неконкурентоспособной. Потому что, конечно, причина того, что от коммунистического эксперимента отказались в 80-е годы, было отставание России от передовых стран Запада по уровню жизни, по технологиям и так далее и тому подобное. Поэтому здесь есть чисто прагматический аспект, но не нужно забывать, что эта идеология никуда не делась. И сегодня и в России, и не только в России, эта идеология имеет своих сторонников, и мы не можем с этим не считаться.
Мы еще об этом поговорим. А пока мы послушаем краткий анонс.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире программа «Час пресс», у микрофона Олег Усов. Ноябрьские праздники в России. Что в их основе, исторические события или мифы? В обсуждении темы принимают участие заместитель декана исторического факультета МГУ Алексей Власов и заместитель директора Института Восточной Европы Василий Жарков. Василий, скажите, пожалуйста, вам жалко, что вот завтра страна, Россия, не будет отмечать день Октябрьской революции?
Вы знаете, я не могу сказать, что мне очень жалко, как частному лицу. С другой стороны, очевидно, что общество привыкло к этому празднику. Это показывают социологические опросы. Не нужно забывать к тому же, что завтра исполняется 90 лет Октябрьской революции. И эта дата не может быть нами игнорируема. Поэтому нравится нам или не нравится, что 7 ноября не праздник больше, мы все равно не сможем игнорировать это событие как таковое. Я здесь исхожу не столько из своих личных предпочтений, сколько из того, что диктует мне моя профессиональная этика. Я отдаю себе отчет в том, каково значение этого события, и мне несколько странным кажется желание сегодняшних властей и значительной части средств массовой информации обойти молчанием это событие. Это не решает ни одной из проблем, которые пытаются решать тем самым власти, скажем, отвлечь электорат от левых убеждений, да. Наоборот, это вызывает обиду в значительной части общества. Не могу сказать, что у меня лично, да, но в значительной части общества, безусловно, обижены тем, что их лишили привычного им праздника.
Алексей, вам, как историка, будет интересно прочитать сообщение слушателя Сергея Митрофанова из Москвы. Он пишет: если бы немцы знали, что будет в 1945 году, они бы не стали финансировать Ленина в 1917 году. Ленин все-таки перехитрил мировую буржуазию. Прокомментируйте такой взгляд на историю.
Ну, во-первых, вопрос о финансировании большевистской партии и лично Владимира Ленина немецким генеральным штабом в годы Первой мировой войны, он тоже относится к числу таких, я бы сказал, не до конца разрешенных вопросов. Вот, поэтому тут, мне кажется, не очень четко выстроенная система взаимосвязи между 17-м и 45-м годом. Немцы поддерживали любую более-менее дееспособную оппозиционную силу в России, именно потому что понимали, что ставка Ленина на перерастание войны из империалистической в гражданскую как раз во многом играет на руку странам Тройственного Союза, но это вовсе не означает, что Ленин был там банальным немецким шпионом. Но дело, как мне кажется, в другом. Вот возвращаясь к вашему вопросу, Олег, в последние годы вот закрепилось, как мне кажется, понимание, что такое государственный праздник в трактовке от директора Института российской истории господина Сахарова. Я позволю небольшую цитату, и потом, может быть, Василий тут меня дополнит. Вот Сахаров говорит так, что государственный праздник – это сосредоточение основных общественных благ, самого позитивного, самого светлого, самого благородного, что способствовало процветанию народа, его государственности и независимости. Вот если отталкиваться от этого определения, то, конечно, 7 ноября, как праздник, допустим, Октябрьской революции, ну, он явно не соответствует этим критериям. Но другое дело, что можно было за время обретения российским государством независимости придать этому празднику некий новый импульс, попытаться хотя бы в нем найти какие-то определенные новые смыслы, связанные с действительным как бы примирением и единением общества. После страшного периода гражданской войны, а многие считают, что именно как раз Октябрьский переворот или революция, это, собственно, и есть начало гражданской войны в России. Сложный путь. Сложный путь, который требует очень глубоких поработок, а не таких поверхностных политтехнологических сюжетов, которыми зачастую наши, к сожалению, власти грешат. И вот, мне кажется, именно от нежелания идти по более сложному пути, чтобы вписать праздник 7 ноября в контекст новых российских реалий, Вот именно из-за этого и происходит такая несуразица вокруг вот притянутых и придуманных праздников, которые мы с вами отмечали не так давно. Но, может быть, Василий здесь имеет какую-то иную точку зрения.
Да, все-таки два историка, два мнения, да?
Говорят. Безусловно. Главное, чтобы не три. А, дело в том, что, во-первых, я хотел бы вернуться к началу того, что говорил Алексей, и обратить внимание на такую проблему, которая сегодня наблюдается в оценке и трактовке событий Октябрьской и Февральской революции. Дело в том, что ваш вопрос, кстати, Олег, это тоже показывает, увы. Дело в том, что мы часто смотрим на причины революции как на некую совокупность действий тех или иных лиц, на заговор, на результат некоего заговора. К сожалению, сегодня в оценке политических событий начала 20 века в России доминирует так называемая конспирологическая концепция, теория заговора, где все объясняется действиями тех или иных лиц, тех или иных агентов влияния, шпионов, Троцкий американский шпион, Ленин немецкий шпион, кадеты, масоны, подсчитывается национальный состав первого советского правительства и так далее, и так далее. Все это рождает массу спекуляций, но ни в коем случае не объясняет главного. Дело в том, что известно любому человеку, мало-мальски знакомому с наукой и истории и с социальной философией, что такие большие исторические события, как революция, никогда не происходят в результате только субъективных факторов. Всегда в основе их лежат серьезные проблемы, которые не могло решить, к сожалению, ни одно правительство до большевиков. Это, скажем, крестьянский вопрос, это вопрос национальный. Это, кстати, вопрос и связанный с независимостью страны, потому что и царское правительство, и временное правительство неэффективно вели Первую мировую войну. И не нужно забывать, что большевики, придя к власти, использовали патриотическую риторику. Они использовали ее в борьбе с белым движением. Они говорили о том, что объединяют всю нацию, а не только элиту, не только буржуазию помещиков. Они апеллировали к тому, что белое движение использовало помощь Антанты и интервентов. И поэтому, скажем так, в первые годы советской власти патриотическая риторика была. Она не была национальной. Она не была националистической, но она была вполне патриотической. И она была ориентирована на защиту национальной независимости нового государства Советской Республики. И Ленин, кстати говоря, во всех советских энциклопедиях трактуется как основатель советского государства. Поэтому вот эти моменты мы совершенно упускаем сегодня из нашего поля зрения. Мы упускаем главное, что власть на момент 25 октября 1917 года ни одно из поколений власти, ни Николай Романов, ни одно из его правительств, ни временное правительство, в том числе в составе кадетов или социалистов-революционеров, не смогло предложить обществу решение насущных проблем, стоявших перед ним. И большевики оказались той, может быть, грубой, может быть, очень жестокой силой, которая при всем при том, названные мной вопросы, крестьянский, национальный, рабочий вопрос, они так или иначе их решили. Другое дело, что можно судить о том и осуждать их за то, как они это сделали. Но никто более в России в то время не предложил никаких других эффективных решений. И вот это, на самом деле, есть главная причина революции. И сегодняшние наши политтехнологи, которые, к сожалению, всегда рассчитывают, как любая политтехнология, она рассчитана на короткую перспективу. Не на решение каких-то конкретных проблем в обществе. Мы отменим праздник, но мы не решим проблему, например, маленьких пенсий и низкого уровня жизни значительной части населения. Мы не решим проблему социальной неудовлетворенности. Мы не решим проблему тоски по советскому прошлому, которая нарастает, в том числе среди молодежи. Нельзя решить каким-то разовым технологическим действием большие социальные задачи. И поэтому, и даже если это решение удается, оно удается в силу объективных исторических предпосылок. Таковые как раз в России были к серьезному политическому кризису и приходу новой силы, что и произошло 7 ноября 1917 года.
Только немцы тогда должны были об этом пожалеть не в 1945 году, а по крайней мере в ноябре 1918 года, потому что как раз революция-то произошла практически через год после того, как она свершилась в России. И те идеи, которые во многом были как бы брошены не только в российские, но и в европейские рабочие революционные массы, они на практике реализовались и в европейских революциях, произошедших год спустя. Поэтому, если говорить о связи с Генеральным штабом, то тогда уже пожалеть они должны были значительно раньше, чем в 1945 году.
Скажем так, они недоучли характера большевизма. Дело в том, что для большевизма любое буржуазное правительство – это враг. Но врага можно использовать. Большевики действовали как жесткие прагматики и циники. Они использовали врага в лице немецкого правительства. Они использовали охранку, они с ней сотрудничали. Это не значит, что большевики – агенты охранки все, правильно? Потому что в данном случае они переиграли всех.
От серьезной истории давайте перейдем к художественному произведению. Накануне вот этого бывшего праздника один из каналов НТВ Плюс показал фильм по произведению Оруэлла «Скотный двор». Я надеюсь, Василий, я уверен, что вы читали или смотрели. Вот вы согласны с идеей этого произведения?
Безусловно, но на самом деле я не считаю, что оно касается коммунистической России. Как и, так сказать, произведение Оруэлла, так сказать, наиболее известное, 1684, то так и «Скотный двор», это касается, на самом деле, реалий послевоенного западного общества.
Произведение, а вот фильм не показалось больше иметь отношение к России образно, там даже одна из винющих была с моноклем типа Берии, знаете, была очень похожа на Берию, но это уже, возможно, уже видение режиссера. Алексей, мне хотелось уже ваше мнение сдать коротко.
Ну, это тоже, как мне кажется, я согласен с вами, Олег, что действительно была сделана попытка привязать текст первоисточника к реалиям строительства социализма и революции в СССР. Но с художественной точки зрения я не специалист, поэтому оценивать нужно это, конечно, кинокритикам, а с точки зрения идейной и историческое, но это отношение, как мне кажется, части западной интеллигенции, разочаровавшейся в советском эксперименте, который вдвойне негативно его оценивал по отношению или в сравнении с теми, кто, допустим, не воспринимал советскую власть с самого начала. Хуже всего разочаровываться в чем-то, потому что дальше начинаешь это просто ненавидеть.
И в значительной степени все-таки я позволю развить свой тезис. Помимо разочарования в советской системе, существовали опасения после войны, когда произошло серьезное государствление экономики в США, в Великобритании, опасения того, что советский эксперимент может перенестись и на Запад.
Но в другой форме.
Но в другой форме, да. Форме, да. Более жесткой, кстати.
В эфире программа «Час пресса». У микрофона Олег Усов. Ноябрьские праздники в России. Что в их основе, исторические события или мифы? В обсуждении темы принимаем участие историки и политологи Алексей Власов и Василий Жарков.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 7.30. Коротко о главных событиях. От 40 до 50 человек, в том числе 6 депутатов парламента, погибли во вторник в результате теракта на севере Афганистана. Смертник привел в действие взрывное устройство на церемонии открытия сахарного завода в провинции Баглан, куда прибыла группа политиков. Госдума России рассмотрит сегодня проект закона о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Документ был внесен в Думу после издания президентского указа о моратории на исполнение договора в России. В Москве подписано соглашение о присоединении голландской компании «Газюни» к реализации проекта Nord Stream. Документ был подписан после переговоров президента России Владимира Путина с премьером Нидерландов Яном Петером Балкененде. Басманный суд Москвы признал законным обвинение, предъявленное одному из руководителей госнаркоконтроля Александру Бульбову. Его обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Президент Франции Николя Саркози прибыл в Вашингтон с двухдневным визитом. Саркози проведет переговоры с президентом США Джорджем Бушем. Запланировано его выступление перед членами американского Конгресса. Лидер радикальных сербских националистов Воислав Шешель предстанет сегодня перед Международным трибуналом в Гааге. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против человечности, совершенных во время войн в бывшей Югославии в 90-е годы. Власти Турции обещают изменить закон, ограничивающий свободу прессы и вызывающий критику со стороны Европейского Союза. В Литве бастуют учителя, их профсоюз требует увеличения зарплаты и уменьшения рабочей нагрузки педагогов. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Час прессы», у микрофона Олег Усов. Ноябрьские праздники в России, что в их основе, исторические события или мифы? В обсуждении темы принимают участие заместитель декана исторического факультета Московского государственного университета, заместитель руководителя информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов и заместитель директора Института Восточной Европы, главный редактор интернет-издания «Прогнозис.ру» Василий Жарков. Коммунистические власти считали день годовщины Октябрьской революции главным государственным праздником страны. В постсоветской России от этого праздника решили отказаться, приложив другую дату, 4 ноября, и другое название – День народного единства России. Ну, конечно же, угадывается задумка властей – одним праздником задвинуть другой с ярко выраженным коммунистическим содержанием. Вот и наши слушатели пишут нам уже о празднике 4 ноября и задают такие вопросы – по-моему, толком так никто не понял, что праздновалось, вернее, отмечалось 4 ноября. Какое объединение, спрашивает нас Ирина, наша радиослушательница. Василий, как вы можете ответить на этот вопрос?
Я отвечу двояко. С одной стороны, как слушатель официальных СМИ и зритель нашего телевидения, с другой стороны, как историк 17 века. Дело в том, что если мы послушаем то, что звучало в течение 4 ноября, то объяснение примерно такое. В этот день народ России объединился и выгнал из Кремля находившихся там польских захватчиков. Или, как сказал кто-то, вышвырнул из Кремля польских захватчиков. При этом подчеркивается, что это сделала не официальная власть и не регулярная армия, я потом прокомментирую все, вот, что я сейчас говорю, а объединившийся народ, чуть ли не существующее гражданское общество в 17 веке, которое само выбрало, так сказать, путь независимости, государственности, и, соответственно, именно это единение и празднуется сегодня. Значит, вот давайте по порядку. В этот ли день освободили Кремль от поляков? На самом деле, известна историкам дата 26 октября 1612 года, когда польский гарнизон капитулировал перед вторым ополчением, возглавлявшимся Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Кстати, это ополчение пришло в Москве не из Нижнего Новгорода, как сейчас часто говорится в средствах массовой информации, а из Ярославля. В Нижнем Новгороде оно только начало формироваться. А основной, так сказать, штаб и предварительный земский собор находился в Ярославле. Огромную роль, конечно, здесь сыграл Троица Сергиева Лавра. И монахи Троицы Сергиева монастыря были, скажем так, идеологической основой этого движения. Но дело в том, что никакого штурма Кремля также не было. 22 октября был захвачен Китай-город. И сразу же после этого, как пишет историк Платонов, начались переговоры с поляками о сдаче, о капитуляции. Причем не нужно, опять же, понимать, что это были напрямую связанные с Варшавой. Это был гарнизон, фактически уже не подчинявшийся никому, который находился у власти в Москве, контролировал Москву, получал какие-то, так сказать, блага с населением Москвы, и вообще-то стоял вопрос о том, что его уже никто не поддерживал. Как писал Ключевский, Кремль был осажден, дело там дошло чуть ли не до людоедства, и 26 числа по юлианскому календарю, по старому стилю, Кремль просто сдался осаждавшим его участникам второго ополчения. Теперь вот еще один очень важный момент. Это материал первого курса. Я думаю, что Алексей в данном случае, так сказать, меня абсолютно поддержит. Это материал вспомогательных исторических курсов, вспомогательных исторических дисциплин первого курса любого исторического факультета. Предмет исторической хронологии. Перевод дат из юлианского в григорианский календарь. Россия, православная страна, жила по юлианскому календарю, как известно, до 18-го года. Как раз большевики перевели ее на григорианский календарь. Католическая Польша и вообще весь католический мир и значительная часть Европы, следовательно, с конца XVI века жила по григорианскому календарю. Почему возник этот григорианский календарь? Я, извините, Олег, немножко отвлеку время, потому что это очень важно с точки зрения датировки.
Но нам же это надо узнать, потому что лично по телевидению я ничего, никаких аргументов я не услышал.
Это тяжелейшая проблема, потому что курс вспомогательной исторической дисциплины учится у нас кое-как, к сожалению, даже на исторических факультетах, а вне исторических факультетах его вообще не изучают. Так вот, разница к концу XVI века между юлианским календарем и фактическим временем составила 10 дней. То есть, например, весеннее равнодействие наступало на 10 дней раньше, чем это должно было наступить по календарю. Когда это было замечено, то решили провести реформу календаря, так сказать, ликвидировав это отставание в 10 дней. И в XVI, и в XVII веке разница между юлианским и григорианским календарями составляла 10 дней. Не буду сейчас объяснять, как, но к XX веку она составила 13 дней. И на сегодняшний день она составляет тоже 13 дней. Так вот, для того, чтобы перевести дату из юлианского в григорианский календарь, мы должны прибавить 10 к дате, указанной в юлианском календаре, то есть в данном случае к 26 октября, и отнять число дней месяца, в котором указана эта дата, то есть число дней октября, отнять 31 день. У нас получается, я думаю, что радиослушатели все заканчивали хотя бы 3 класса, и поэтому знают правила арифметики, у нас получается 5. Я думаю, что мы без калькулятора можем свободно, даже будучи гуманитариями, вот я тоже математику не очень хорошо знаю, но такое простое действие может произвести любой человек, знающий простые правила арифметики. Так вот, у нас получается 5 ноября, и, кстати говоря, во всех польских источниках, которые в то время уже велись по григорианскому календарю, собственно, и указана дата 5 ноября. Сдача Кремля, таким образом, произошла не 4 ноября, а 5 ноября 1612 года. А что же произошло 4 ноября? 4 ноября впоследствии был введен праздник в честь Казанской иконы Божией Матери. С чем этот праздник связан? Он связан с серьезным религиозным переживанием, с важным событием с точки зрения верующих. Дело в том, что точнее, еще не царь, и даже еще не кандидат фактически на престол Михаил, в этот день молился Казанской иконе Божией Матери. И по совпадению, примерно же в эти числа произошла капитуляция Кремля. Разумеется, Михаил в этот момент не находился в Москве. Он не располагал современными средствами связи, и он не мог знать, когда и в какой день точно произошла капитуляция Кремля. Но впоследствии этот праздник был введен его отцом Филаретом, патриархом Филаретом, для того, чтобы... Ну, во-первых, упрочить, конечно, уважение к новой династии. Во-вторых, для того, чтобы подчеркнуть вот это серьезное религиозное переживание, которое было связано с молитвой Казанской иконы. Но никак, опять же, я подчеркиваю, не с освобождением Москвы от поляков связан религиозный праздник Казанской иконы Божией Матери. Ну и последнее, что в этой ситуации я могу сказать. К сожалению, сегодня уже появляются учебники, где производится неправильный перевод даты и где указывается, что 26 октября это и есть 4 ноября. Это грубейшая ошибка с точки зрения исторической хронологии. К сожалению, так сказать, религиозный праздник пытается быть подменен политическим праздником, и мне кажется, это в известной степени задевает чувство верующих, потому что праздник касается совсем другого, более, так сказать, интимного события с точки зрения верующего. И, наконец, последнее, конечно же, при всем при том, капитуляция Кремля не может означать окончание смуты. Об этом очень хорошо написал Владислав Дмитриевич Назаров, историк Института российской истории. Я бы отослал радиослушателей к его статье. При этом я бы обратил внимание на то, хотя бы о чем пишет Платонов, который очень, кстати, охранительный автор, который очень симпатизирует новой династии, это монархист, историк начала XX века Сергей Федорович Платонов. Он говорит о том, что уже на следующий день день после освобождения Кремля, начались волнения в самом втором ополчении. Казаки пытались грабить москвичей, их пришлось усмирять. И реальный выход из смуты, если говорить об историческом взгляде на этот период, это 20-е годы 17 века. Это правление Михаила Федоровича под руководством, фактическим руководством Филарета, вернувшегося из польского плена. Это заключение мирных договоров с Швецией и Польшей в 17-18 годах. Это, так сказать, постепенная, так сказать, реанимация страны к концу только 20-х годов.
Я думаю, что наши слушатели с интересом прослушали вас, Алексей, несмотря на то, что они все-таки у нас грамотные, они у нас закончили больше, чем три класса.
Нет, я ни в коем случае не подвергаю сомнению.
И вот я думаю, что мы сейчас в этом убедимся. Давайте послушаем Ирину, она дозвонилась к нам. Ирина, здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый день. Я, во-первых, отрекомендуюсь. Я Ирина Александровна Шляпникова, дочь Александра Шляпникова, участник этого самого переворота. Это раз. Во-вторых, благодарю историков за то, что они настолько объективно изложили все события, просто как никогда. Я ни разу не слышала такого объективного изложения. Я слышала Новодворских и прочих, читала немножко выдержки из Радзинских и прочих. Но, в общем, это единственный раз я услышала объективное правильное изложение. А коротко я хочу сказать вот о чем. О немецких деньгах. Я проштудировала все документы департамента полиции по социал-демократам. Нигде, никогда у них нет упоминаний, кроме того, что Малиновский немножко вел агитацию среди военнопленных, это раз. Во-вторых, у немцев в банке, как хранитель, это самое, Клара Цеткин, имела 140 тысяч рублей денег большевиков, ну, они совместные, большевиков с меньшевиками, из-за которых вечно была ссора. Так вот, эти деньги немцы могли бы хотя бы передать, если когда ехали в закрытом вагоне, так нет. Они их конфисковали при аресте Клары Цеткин. Так что помощь немецкая, если они что-то давали Парусу, который выставил себе замки и так далее, то Парус их просто обманывал.
Ирина, спасибо. Спасибо, вы нас вернули с 17 века в 20 век. Но все равно я попрошу Алексея Власова прокомментировать.
Прокомментировать звонок?
Да.
Да. Ну, я благодарен за столь высокую оценку, тем более незаслуженно, на мой взгляд, забытое имя господина Шляпникова, товарища Шляпникова, который, как историки знают прекрасно, кто занимается советским периодом, сыграл огромную роль в фазе становления советской власти на рубеже 10-20-х годов. Что касается той информации, которую, значит, наша радиослушательница здесь представила, то да, есть и такая точка зрения. Можно, с одной стороны, порадоваться за Паруса, который, в общем, из этой ситуации вышел не просто с наименьшими потерями, а с, я бы сказал, значительными приобретениями.
Как любой фондрайзер хороший.
Да, вот правильно.
Хоть кому-то,
да, в любой, вот мы, по крайней мере, знаем одного человека, который, в общем,
выиграл от выстрела «Авроры».
Выиграл от выстрела «Авроры». А, кстати, вот как раз, Олег, о чем я хотел сказать и дополнить слова нашей уважаемой радиослушательницы, что вот то, что говорил Василий, связать мостиком 4 ноября и 7. Ну, вы понимаете, в 60-е годы разразился страшный скандал, когда пошли публикации в исторических журналах о том, что на самом деле история Октябрьской революции была вовсе не такой, какую мы прочитали в официальных учебниках, в кратких курсах истории ВКПБ и так далее. Что не было на самом деле выстрела «Авроры», такого, какого мы по фильмам 30-х годов видели, что и штурм Зимнего дворца был совершенно другим. Но на, как бы, вот представление об Октябрьской революции все эти исторические рассуждения никоим образом не повлияли. И до того момента, пока этот праздник отмечался официально, вот эти стандарты событий октябрьских тогда еще, они были абсолютно в массовом сознании закреплены. Так вот, уважаемый Василий, уважаемый Олег, к сожалению, несмотря на блестящую, на мой взгляд, историческую справку, которую дал Василий, я глубоко убежден, что никакого влияния профессиональной историки на формирование новых мифов вокруг 4 ноября абсолютно не окажут. А вот фильмы, которые выпустили, например, 1612 в канун празднования 4 ноября, на сознание и представление о 4 ноября молодого поколения с попкорном и Кока-Колой очень даже окажут. А главный здесь посыл был такой, что, значит, соответственно, как правильно Василий сказал, из Москвы изгнали поляков-захватчиков, которые неведомым образом в Кремле оказались, видимо, они его захватили каким-то непонятным образом, хотя на самом деле поляки и польский гарнизон в Кремль попал после того, как они, Москва присягнула Владиславу и впустила туда польский гарнизон. Смута — это самое трагическое, ну, после опричнины, как я полагаю, событие в русской средневековой истории 16-17 веков. Праздник строит на тех событиях, когда это история предательств, убийств, из которых, да, наверное, страна вышла через какой-то период очищенной и как бы восстановленной внутренне прежде всего. Но эти сложные процессы никак не были связаны с одномоментным событием изгнания там, или сдачи польского гарнизона в непонятных числах 4 или 5 или ноября, а совершенно другими процессами. Поэтому вот мифы, которые закрепляются в общественном сознании, к сожалению, они вступают в полное противоречие с исторической правдой. Но, резюмируя, уверен, ничего изменить реально здесь объективная оценка профессиональных историков здесь не сможет. Это идеологический праздник.
Но, по всей видимости, расчет на то, что
к сожалению,
многие ничего о чем не знают.
Согласиться абсолютно, к сожалению, большому я абсолютно согласен с тем, что сказал Алексей. И что примечательно, никто из тех известных историков, занимающихся этим периодом, скажем, Руслан Григорьевич Скрынников, профессор Морозова Института российской истории, тот же упомянутый мной Владислав Дмитриевич Назаров, никак не фигурирует в научной экспертизе, никак не фигурирует в качестве авторов, которые могли бы реально рассказать о том, что происходило в это время. Это примечательно, потому что действительно ставка делается на создание неких мифов, на отказ от реальности. И, кстати, здесь я хочу сказать, не хочу показаться поборником коммунистического периода нашей истории и сторонником возвращения коммунизма, ни в коем случае. Но я хочу сказать, что советская историография, между прочим, да, действительно, она служила идеологическим задачам, но она никогда не игнорировала реальные факты. Все советские концепции, в том числе концепция Октябрьской революции, была построена на анализе реальных, имевших место исторических фактов. Другое дело, что какая-то часть из них могла неправильно интерпретироваться, могла какая-то часть замалчиваться, но придумывать то, чего не было, никогда этого не позволял себе ни, скажем, Исаак Минц, ни кто-то другой из тех, кто занимался историей того периода. Ни одного придуманного факта, тем более главного придуманного факта, в основе этой мифологии не лежало. Поэтому мифология, может быть, и складывалась потом в фильмах, в книгах, в художественной литературе, но историки занимались всем этим периодом достаточно профессионально. И что пугает на сегодняшний день, мы имеем дело с полным игнорированием научного дискурса в анализе прошлого нашей страны. Как то событий начала 17-го года, так и во многом событий начала 20 века.
Это было мнение историка Василия Жиркова. А я хочу обратиться к другой стороне вот этого мифа. Народное ополчение изгнало из Москвы поляков. Это что, сигнал полякам о том, что никто не забыт и ничто не забыто? А вот если, представляете, монголы вдруг объявят государственным праздником день нашествия Батыя на Русь. Вот нельзя ли быть более корректным вот в выборе исторических дат? Как вы считаете, Василий?
Кстати говоря, вот уже опять же, что связывает, кстати говоря, 7 ноября и 4 ноября? А связывает очень такое неприятное для нас, и в частности для меня, обстоятельство. Неприятное, я бы даже сказал, конфузное. Дело в том, что 8 ноября Польская Республика отмечает день своей независимости. Причем 8 ноября она отмечает этот праздник не почему-то, а в связи с тем, что независимость она получила в результате одного из первых декретов советской власти, предоставлявшей независимость царству польскому и Финляндии. И, соответственно, когда мы, так сказать, видим, что в России отмечается 4 ноября в честь освобождения Москвы от поляков, в Польше это вызывает большие, так сказать, сомнения и возражения, и опасения, потому что когда огромная страна, сосед, неожиданно начинает отмечать праздник в честь изгнания ныне маленькой европейской страны, ее войск из своей территории, это не может не вызывать опасения у этой маленькой страны, это безусловно. Но еще существует некорректность и в отношении того, что буквально несколько дней после этого отмечается в Польше День независимости. Видите, вот этот День независимости связывает два наших российских праздника и не очень в нашу пользу, как мне представляется.
Давайте послушаем нашего слушателя Виктора из Московской области. Виктор, вы нам вы о чем хотите нас спросить? О каком веке? О 17-м или о 20-м?
О 20-м.
Ну, давайте, давайте.
У меня, если позволите, два коротких замечания и вопрос.
Вот, значит, они короткие.
Пока очень короткие. Я, значит, хочу вам сказать, что я прожил 40 лет при советской власти и никогда не был марксизмом. Но сейчас я с удивлением обнаружил, что с огромным удовольствием читаю, скажем, немецкую идеологию Маркса и Энгельса, и нахожу очень много созвучного. И второе замечание, когда мы говорим о поражении коммунистической идеологии, нужно различать идеологию и политическую практику. Скажем, 10 заповедей Христа – это все-таки идеология. А когда ученых церковь сжигает на кострах, это все-таки политическая практика. И вот у меня вопрос. Не кажется ли вам, что говорить о коммунистическом поражении коммунистической идеологии некорректно до тех пор, пока в мире есть хотя бы один человек, который с удовольствием читает немецкую идеологию Маркса и Энгельса?
Спасибо. Ну, еще Лукашенко, наверное, читает. Виктор, а вопрос вы не задали, но я попрошу Алексея прокомментировать этот ваш выступление.
По-моему, Василий уже дал ответ на этот вопрос. Коммунистическая идеология действительно сохраняется, она сохраняет свои позиции, в том числе и в молодежной среде. Но речь шла именно о коммунистическом эксперименте, который реализовывался в рамках одного государства или социалистической системы, если брать Восточную Европу в целом. Поэтому здесь эти вещи, как мне кажется, надо четко разводить.
Да, Василий? А я в ответ очень коротко процитирую знаменитую марксистскую фразу о том, что лучший критерий теории – это практика. Да. В данном случае это относится, мне кажется, полностью.
Все-таки нас, наши слушатели, 20 век тянут, а я думаю, что мы еще о 17-м еще вдоволь не поговорили. Вот у нас, к сожалению, очень мало остается времени, но все же, я вот держу в своих руках карту России 17 века, Московское царство России в 17 веке. Вот я вижу, что за пределами ее границ находятся нынешние горские народы Северного Кавказа. Ну, Казань тогда уже была в составе, да,
Руси. 1552 года.
Да. А вот то, что за Казанью, я сомневаюсь, да, по крайней мере, уже за Уралом, Сибирь, это все было еще не российское. Так вот, как вот этим вот сейчас людям, потомкам этих людей, вот как им сейчас относиться к этому празднику? Они как вне этого исторического контекста, получается?
Поход Ермака начался в 1582 году, так что уже в определенном смысле направление освоения Сибири.
Восточное, уже пошло.
Так что мне кажется, что здесь тоже эта проблема надуманная. В каком плане? Что действительно прошло, ну сколько уже, 400 лет, в общем, будем считать, с того момента. За это время праздники, которые даже, допустим, относились бы к 18-19 веку, допустим, Бородино, но он же воспринимается населением и там Северного Кавказа, и населением, которое проживает за Уралом. Но если не как праздник, то когда-то памятная дата связана с общей российской историей. Поэтому здесь вопрос, на самом деле, умной, грамотной, тонкой пропаганды.
Здесь, Олег, другой немножко момент. Не случайно наши радиослушатели задают нам вопросы, в основном касающиеся 20 века. Дело в том, что с реалии 17 века на сегодняшний день никак не связаны с жизнью, образом мыслей большинства граждан России, вне зависимости от их этнической принадлежности. И для большинства русских этот праздник непонятен точно так же, как непонятен он для кавказцев или для кого-то еще. Дело в том, что что если мы, когда мы празднуем 49 мая, годовщину победы в 45 году, большинство населения понятно, о чем идет речь. Когда мы празднуем некое мифологическое событие, отмечаем некое мифологическое событие, это вызывает сомнение. Только 25% населения России сегодня, и это по официозным опросам, понимает, собственно, о чем этот праздник.
Я только один момент хотел сказать, что, мнение. Как мне кажется, ведь празднуют же в известных нам странах и день Гринвальдской битвы, и даты, связанные с появлением независимого литовского государства, первого литовского великого князя. Так что это же тоже не есть отражение сознания нынешних литовцев событий, допустим, 13-15 веков. Весь вопрос в том, насколько в людях хорошо воспитана и присутствует историческая память. А на том уровне, на котором у нас изучают историю в средней школе, памятник и события 17 века будут восприниматься в той версии, в которой снял замечательный наш режиссер вот этот самый фильм 1612. Поэтому, мне кажется, дело в этом.
Слово Василию Жаркову.
Я, безусловно, согласен с Алексеем и с его последним тезисом, но лишь хочу в заключение коротко подчеркнуть, что полноценное историческое сознание в обществе невозможно без опоры на реальные исторические факты и без опоры на те достижения, которые существуют в науке на сегодняшний день.
Это была программа «Час пресса». Ноябрьские праздники в России. Что в их основе, исторические события или мифы? Вот эту тему мы обсуждали в течение часа вместе с заместителем декана исторического факультета МГУ, заместителем руководителя информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексеем Власовым и заместителем директора Института Восточной Европы, главным редактором интернет-издания прогнозист.ру Василием Жарковым. Координатор программы Мария Стауна и продюсер Наталья Гуреева. Вел программу Олег Кусов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Это сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дом-интернат Тульской области не был оборудован автоматической...
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом...
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у Сдадина.
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции...
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.